Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на эхе Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость – русский медведь Олег Токтаров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще бы с охраной, еще и со страховкой. С охраной доводилось когда-нибудь ходить, кстати, нет?
В Казахстане у меня было 4 военных. Интересная история. Захотелось, значит, я, в туалет.
Так.
Пошел я, спокойненько, как спокойный гражданин, как гражданин свободной страны. А эти со мной идут, 4. И смотрю, дверь закрыта, я, стою, жду. Мне говорят, Олег Николаевич, секундочку, вышибает дверь ногой, вытаскивает мужика оттуда. То есть он, Казахстан, представляете.
Так, да.
Это...
А почему вас охраняли-то? Что, боялись, что секреты какие-нибудь казахские раскрыть?
У них так принято просто. Чем больше охраны, тем больше уважения.
Ага, так что почувствовали себя, наконец, восточным человеком. Олег Токтаров пришел к нам сразу с премьеры фильма «Монтана». Если не возражаете, надеюсь, возражений нет, мы послушаем мнение человека, который его смотрел вместе с вами. Вы-то были в зале, да?
Я-то был, да.
Да, это Екатерина Мцитуридзе. Программа «Это кино», кино обозреватель на Первом канале. Катя, добрый вечер. Алло, Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Передо мной в студиях Москвы Олег Токтаров. Что вы можете сказать о сегодняшней картине, в которой Олег впервые в своей жизни играл главную роль?
Вы знаете, Олег Токтаров на сегодня вообще оккупировал со всех сторон, потому что, во-первых, я только что вышла с премьеры этого же самого фильма. Вы же о «Монтане» говорите, да?
Да, именно об этом фильме.
Мы только что вышли с премьеры этого фильма. Сейчас с друзьями сидим и как раз выпиваем за здоровье режиссера и актера. И с другой стороны, рядом со мной сидит режиссер Виктор Гинзбург, который тоже снимает или уже отснял, да?
Да.
Олега в своем фильме «Generation Z». Поэтому что-то вот разговоры только об Олеге. Поэтому, мне кажется, уже комментарии излишни.
Картина понравилась вам лично?
Вы знаете, к фильмам Эттенесяна вообще принято относиться с настороженностью. Но я могу сказать, что из большинства режиссеров, которые любят криминальную тематику, он наиболее тонко умеет ее вскрывать, что ли, вскрывать именно. Он показывает без преувеличения и одновременно не сильно романтизируя. Ему это удается, мне кажется. Он как-то показывает человеческое лицо этих людей.
Наконец, последний вопрос, наверное. Программа называется «Без дураков». Вот скажите, «Без дураков» Олегу Токтарову прямо, можно сказать, в глаза, что вы думаете? Хорошо он сыграл или не очень хорошо, и мог бы лучше постараться?
Он сейчас слышит, да?
Конечно.
А он что говорит? Я люблю, что мне сначала комплименты говорили.
Кать, нет слов.
Да.
Абсолютно точно.
Я ничего не слышу.
Я говорю, нет слов, говорю, абсолютно точно.
Ой, я вообще ничего не
слов
слышу.
Слов у Олега не хватает, да, но все комплименты написаны на его лице.
Я скажу, я просто очень плохо здесь слышу, но я скажу, что Олег — актер, которых принято называть шкурными. Он не играет, а он живет в кадре. И мне кажется, что в этом его харизма.
Спасибо
он
вам огромное. Спасибо огромное, Кать, за ваше мнение. Напомню, что Екатерина Мцитуридзе это была, она только что посмотрела фильм «Монтан». Вы сами довольны, Олег, фильмом?
Я его смотрел третий раз. И с каждого раза находил что-то для себя интересное. И первый раз посмотрел просто фильм как целостный организм, и был в восторге от того, что удалось. То есть команда, режиссер смонтировал фильм так, что нет отрывков. То есть это механизм, это точнее организм, который живет. Живет, там нет меня, там нет моих друзей, там нет мест, которых я знаю, где мы снимали. Там просто есть вот это вот кино, это история, в которую ты поглощаешься, и от нее, собственно говоря, не можешь уйти достаточно долго после просмотра.
Вы так долго работали в Голливуде, а первую основную роль в фильме, главную, получили все-таки в России. Теперь вы будете перебираться постепенно в Россию, поскольку здесь больше возможностей для съемки, или нет?
Нет, я все-таки хотел бы работать 50 на 50, и дело в том, что кроме меня там, наверное, никто близко не подошел, чтобы что-то сделать. И я должен какую-то пробить брешь, а туда уже остальные все ринутся.
Ну, вам не привыкать пробивать брешь даже в корпусах соперников с вашей-то подготовкой?
Ну, получилось так, что я выиграл в свое время эти бои без правил, так, знаете, по ходу, мимоходом. А потом туда ринулись все русские, и сейчас у нас самые выдающиеся бойцы, вот братья Емельяненко и... Как мне приятно, что я начал.
Как это мимоходом? Ну, я понимаю, что, конечно, вы не с целью там участвовать в боях без правил, ездили туда. И, естественно, это был один из шагов,
На
вашей карьере,
да,
в Голливуде.
Да, иногда нужно сделать какие-то немножко неординарные, слишком опасные шаги, чтобы что-то получалось. Представляете, с тобой соперничают тысячи людей. Ну, самый неординарный шаг с моей стороны, конечно, был это 6 лет в актерской школе. Угу. То есть я погрузился туда, и только через 2,5 года я первый раз попробовался на фильм. Получил. Кстати, с Робертом Де Ниро это был фильм.
Это было уже после победы над танком
Эбботом, да?
Через
5 лет
это все было, американская, да?
Да. Но мои болельщики все-таки мне помогали. То есть у меня был и агент мой болельщик, и многие режиссеры, и актеры. То есть мне достаточно легко было работать в этом плане.
Ваша легенда гласит, что вы с детства мечтали о кино, а отец, не послушав вас, сам был боксером, кстати, правда ли это, отдал вас в школу самбо?
Нет, актер-то был боксером. Единственное только, что в то время его талант нельзя было раскрыть до конца. Мы жили в городе закрытым, он был... Когда я родился, можно было выезжать.
Ныне Саров,
да.
А тогда
в то время,
16,
в то время отпуска, то есть ты живешь 365 дней в году за колючей проволокой, пусть там и рай, но все равно ты никуда не можешь выйти.
То есть оттуда вообще никуда не выпускали?
Да.
Вот расскажите об этом.
В те годы, 50-е годы, то есть когда отец, собственно говоря, рос, когда он мог бы ездить по соревнованиям, когда он мог бы выигрывать, когда мог бы, может быть, стать чемпионом мира, кто его знает. А в Сарове он был, ну, самым сильным боксером, и, собственно говоря, и в хоккей он играл, в защите, без замены все периоды.
То есть
очень
ни в отпуск, ни к родственникам, которые в других городах, никуда не выпускали?
За редким исключением, по-моему, там было что-то. Но, в общем-то, люди жили и сильно не парились по этому вопросу. Ученым это не нужно было. У них было все, у них была любимая работа. А остальные, многие родились в городе, им тоже как бы сильно-то и не нужно было никуда. В городе есть все, реки, озера, и было лучшее снабжение. То есть ты уезжал, как мы называли, на большую землю, то есть за пределы колючей проволоки. И такое чувство, что ты был в какой-то опустошенной зоне.
Для вас тоже так случилось? В каком возрасте вот помните, что уехали?
Я помню, что мы ездили в Арзамас, в областной, то есть в Нижний Новгород. В Москву я попал в то время, и как-то мне так жутковато было. Мне все время хотелось домой, думаю, боже мой, как здесь бедные люди живут. Ничего у них нет, как они тут выживают. А потом всю жизнь искал этот маленький рай, наверное, и так меня и в Америку занесло. Правда, я там не нашел.
Не нашли, нет?
Нет, нет.
Даже в своем особняке не нашли?
Ну,
или все-таки там соорудили?
Не особняк, но место меня милое, там достаточно спокойно. Все обнесено забором. Хотя бы бабушки достают всякие. То есть вот с ребенком поехали кататься на велосипеде. Ну, то есть он едет. И начали...
Что, бабушке советовать, как жить, что ли, или что?
Ну, типа, законы у нас, нельзя детям кататься. Я говорю, а куда им? Ну, вот туда на проезжую часть идти. То есть, я говорю, я, собственно говоря, сюда и въехал только потому, что...
А, это по велосипеду, в смысле, по пешеходной дорожке
да,
нельзя
кататься. Да, я говорю, собственно, сюда и поселился, потому что думал, вот ребенку будет безопасно, а вы тут их выгоняете. Не знаю, наверное, поменяется все естественным путем.
Есть одна вещь, которая, опять же, по легенде Олегу Токтарову никак не удавалась. Это девочка. Сами говорили, было такое?
Это как? Расскажите.
Ну, как трое мальчиков, а девочек вроде нет. Или я ошибаюсь уже, отстал от жизни? Собственные дети.
Собственные дети. Ну, вот вы взяли и секрет раскрыли. Ну, не получается у меня, девочки.
Да вы сами его раскрыли, я же читал об этом.
Ну, я понял.
Я же не глядя на
да
вас,
нет,
не экстрасенс.
Да нет, на самом деле,
очень
легко. Раз три сына, девчонок нет. Это. То есть, как бы, больше двух уже много. И...
А переживаете по этому поводу или нет?
Абсолютно нет, потому что, наверное, я не такой смелый. На самом деле, быть отцом девочки, это подвиг, это тяжело. То есть, за пацанов волнуешься, но...
То есть, там можно подзатыльник
ну,
дать еще
да,
что-то так
по-простому. Да,
где-то
как-то, они все-таки такие выживалки, знаешь... А девчонки, ну, как-то, не знаю, я переживал бы очень сильно. У меня сердце не выдержало бы, наверное.
Вот отец вас воспитывал, и вы воспитываете своих мальчишек. Есть разница в этом?
Ну, я, наверное, все-таки побольше с ними время провожу, хотя все равно недостаточно.
Ну, вы жесткий, как отец. Настаиваете на то, что ты должен...
Да нет, у нас,
такой мужской
у нас однозначно, однотипно. То есть мы друзья. То есть мы со старшим сыном друзья, на среднем я иногда могу прикрикнуть. А младший так мной вообще повелевает, когда ему вздумается. Так иногда в угол его поставишь, он там постоит минут пять, и уже у самого чуть слезы не текут. Думаешь, блин, ну выходи, он не выходит. И получается, все переворачивается наоборот. То есть... Уже ты его упрашиваешь, ну выйди из угла, пожалуйста.
Со старшим сыном поддерживаете отношения? Не секрет, и вы говорили об этом в своих интервью, о том, что он от первого брака и, собственно, живет в Нижнем, да? Или в
Москве? Да, живет в Нижнем, но вот мы сейчас с ним только приехали, 31 числа мы вернулись, и он у меня был в Америке, то есть у него перерыв, он учится в театральном техникуме в Нижнем Новгороде, и в Америке он во время своего отпуска даже успел сняться, то есть там картина одна. Незамысловатая картина, ну, такой боевичок дрочливый. Но мы сделали с ним неплохую сцену. Он сыграл избалованного сыночка меня.
Mm-hmm. А сколько ему лет?
17.
Вы его продвинули? Или продюсер ваш?
Ну, то кино-то, конечно, я продвинул, естественно. Это. А вообще он мальчишка талантливый. То есть он на своем курсе, по-моему, даже чуть ли не в техникуме, уже один из самых лучших.
На актера будет учиться?
Так он и учится.
Собственно, актер.
Да, да, он учится.
Вы сказали, в техникуме просто.
Да, это актерский техникум, то есть искусств.
То есть такая фабрика по подготовке актера.
Да, и вот закончилось Тегнеев, и, собственно говоря, можно дальше не продолжать. То есть, пожалуй, наверное, самый это верх, чего можно достичь в театре и в кино, из Тегнеев. И он, собственно говоря, учился там.
Угу. Напомню, Олег Тактаров, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Слушаем кинокритика Льва Карахана.
Как специалист по боям без правил, я думаю, о нем очень хорошо, как и весь окружающий его мир. Про актерский я не могу просто ничего сказать толком. Я не видел Монтановича. Я только знаю вот косвенно о нем, по истории с его исчезновением где-то в дебрях Африки, это тоже на меня произвело очень сильное впечатление. Но это все из области пиара, поэтому, собственно, актерскому мастерству я сказать ничего не могу.
Это был Лев Карахан. Вот эта намибийская история, вспомнил Лев. Помнится, вы были на «Эхе Москвы» и рассказывали достаточно в подробностях.
Да, я тогда рассказывал. Вы, кстати, первые были, кому я что-то рассказал. Это было такое сбивчивое интервью, куча эмоций. И у меня все выстроилось, наверное, на четвертый день пребывания в Москве. То есть я сидел с друзьями, курил кальян, расслабился. И начал рассказывать какие-то из случаев, которые были с нами. И вдруг я их уже рассказываю с другой интонацией. То есть вдруг мне стало смешно все, что с нами происходило. И, собственно говоря, до сегодняшнего дня, мне кажется, это была такая, знаете, веселая прогулка.
Ничего себе веселая. Судя по тому эфиру, вы, в общем, там со всеми так разругались, чисто по-человечески отношения
были. Нет, с одним человеком, нет, с двумя не ругался. Это вот девушка, она у нас почти ничего не разговаривала, ничего не говорила. И южноафриканец, парень белый. Он так меня слушал, и, видно, парень помог бы выжить, если бы что, спас бы, если там нужно было руку подать. А, была, конечно, там потенциальная жертва, ходящая, потеряла эта жертва 60 паундов, 30 килограмм, но все равно он остался толстый и мерзкий. То есть там был такой, знаете, носитель, знаешь, как в тюрьмах зэки убегают, они берут с собой толстенького. Кого скушать?
На самом деле 9 дней практически без еды, только отдельные какие-то, что там были, птичьи яйца голубиные, да, там несколько штук.
Да нет, там был у нас один деятель, вот которого как раз, собственно, и хотели скушать. Он припрятал, у него были бобы, чуть-чуть было риса, но на самом деле есть вообще не хотелось, и человеку мало надо, на самом деле, по-моему, практически ничего не надо. Воздух и вода — наши лучшие друзья.
А кроме шуток, если на полном серьезе, вот так без дураков, мысль мелькала, жребий там кинуть, да, как на кораблях говорят, когда продукты кончались, корабль швырял по волнам.
Нет, до этого еще не дошло. Есть, до этого не дошло. На самом деле, есть-то никто не хотел. Там, если бы что-то и случилось, то хотели бы пить. кровушку. Есть, нет, до этого даже. У меня не было аппетита практически все это время. То есть ты постоянно идешь по горам, постоянно у тебя физический стресс и никакого аппетита. А пить хотелось очень сильно.
Я напомню, что группа из 4-5 человек, для тех, кто не слышал историю, из 5 человек осталось, не прилетел вертолет со съемок, там, в разные причины, не будем в подробностях рассказывать, но осталось фактически без еды и без воды. И на протяжении 9 дней пытались вернуться, и в итоге таки вернулись все, все уцелели.
Вы думали, жалко, знаете что, вы не можете читать сейчас смски, которые я получаю от моих друзей, от людей незнакомых. Ну, очень приятно, я уже сейчас чуть не прослезился
туда. Ну, зачитайте сами.
Ну, я не буду все подробности, но просто тут люди говорят, что прослезился человек, затронул, с детства вспомнили и прочее, глубины души.
Когда про Саров говорили, да?
Нет, я имею в виду, сейчас мне пишут те, кто были на примере Монтаны.
А, на примере Монтаны. Ну, к фильму мы вернемся чуть позже. Сейчас через 1,5 минуты у нас будет перерыв. Давайте вот вопрос, который меня интересует. Вы думали о смерти, когда шли? О чем вы думали?
Знаете,
или о том, что вот обязательно надо выжить, собраться и дойти?
Да, вот именно второе. О смерти я вообще не думал в тот момент. И я как-то четко знал, что вот что я буду делать, если что. А когда нашли воду, вообще успокоился. И получилось, что мы, наверное, больше даже расстроились, когда услышали шум воды. То есть река, значит, люди. И мы, наверное, больше расстроились даже. То есть я не знаю за других, но вот мы с моим товарищем вот, Кей Джейм, южноафриканцем, у него даже в глазах какая-то грусть была определенная, что мы понимали, что это еще 1,5 дня максимум идти до этой реки, и там, может быть, день-два мы кого-то найдем, встретим. Такое было сливание с природой неподражаемое. И последний день, я помню, ну, естественно, мы спали на земле. Я смотрел на небо, который там буквально висит над тобой, там Млечный Путь состоит из огня, там нет звезд. Звезды в других местах. Там есть места, которые я бы про себя назвал черные дыры, где небо такое черное, что ничего нет вообще. А Млечный Путь горит, настолько близко к тебе звезды. То есть что-то потрясающее. Жизнь такая идет на небе. Я не знаю, что там было, там или спутники летали, или кометы, или но там постоянно что-то происходило. И ты понимаешь, что ты частичка Вселенной, мироздания, и так было тоскливо это покидать, так было тоскливо уходить обратно в цивилизованный мир. Я до сих пор об этом тоскую, если честно. Это небо, наверное, никогда не забуду. Я нигде такого неба не видел.
Олег Токтаров, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Вернемся в студию через пару минут.